Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Далее мы предложим вашему вниманию программу «Апостол».
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами чествуем одного современного историка, который получил высокую награду. Я без отлагательства представлю его вам. Это кандидат исторических наук, доцент Московского государственного университета технологии управления имени Разумовского Карен Эдуардович Аксаньян. Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий Михайлович.
И совсем недавно ему была вручена премия «Хронограф» от Карамзинского клуба. Достаточно достойная крупная премия в мире историков, и за весьма солидный труд монография «Князья Шуйские в русском воеводском корпусе 15-го, начала 17 века». Собственно, прежде всего, мне хотелось бы поздравить Карена Эдуардовича и задать ему несколько вопросов. С вашей точки зрения, Карен Эдуардович, вот вы выбрали Шуйских в качестве портретирования. Ну, причем выбрали даже не столько их политическую деятельность, которая и до вас была более или менее разобрана историками, а военную. Почему именно этот род до такой степени нуждается в разработке? Почему он достоин крупного труда? Чем он выше, лучше, интереснее других родов Московского царства?
Ну, тут необходимо пояснить, что княжеская аристократия в XVI и XVII веке специализировалась прежде всего на военной службе. Именно из числа князей назначались воеводы, головы, командующие отдельными отрядами. И княжеская аристократия сыграла ключевую роль в расширении территории русского государства XVI-XVII века, во взятии Казани и Астрахани, в движении России в Черноземье. Род Шуйских среди княжеской аристократии русского государства отличался выдающейся знатностью. С точки зрения системы местничества, которая регламентировала порядок распределения должностей в русском царстве, Шуйские стояли очень высоко, в первой пятерке родов. Из-за этого они достаточно часто командовали либо крупными отрядами, либо целыми армиями. И при этом их воеводская деятельность была исследована недостаточно, относительно мало. Надо сказать, что вообще воеводская деятельность представителей русской аристократии XVI-XVII века исследована недостаточно. Связано это с целым комплексом причин и с недостатком материалов личного происхождения, мемуаров или писем и так далее. И с тем, что долгие годы в советский период персональной истории и биографиям вообще уделяли мало внимания, особенно представителей элиты царской эпохи.
Ну, а если это представители элиты партийно-правительственной советского периода, тогда все внимание вот на нее, да, все отлично, все замечательно. Если это княжско-боярская элита, то давайте не тратить на это время.
Да, и даже многие представители элиты более поздней эпохи, императорской эпохи, исследованы до сих пор недостаточно абсолютно. Хотя там есть материалы личного происхождения, местами сохранились какие-то личные архивы. От Московской Руси, в общем, мало что осталось, и поэтому исследовано абсолютно недостаточно. Ну, тут можно сравнить, наверное, с зарубежными странами. Если мы посетим, не знаю, Национальную галерею в Лондоне, мы увидим там очень много портретов адмиралов, полководцев 16-го, 17-го, 18-го века, про которые написаны целые тома, про их судьбы, про их биографии, про их роль там в истории. У нас же нету ни портретов, портретов этих людей, мы понять не имеем, как они выглядели зачастую, и очень скупые строчки летописи нам сообщают, что благодаря там победам тех же князей Шуйских Россия приобретала целые регионы современные.
Ну да, действительно, информации немного, но вот вы говорите, что Шуйские особенно знатные, своего рода принцы крови при московском дворе, люди, которые могли претендовать на престол, если московская династия Рюриковичей пресечется. И когда она пресеклась, один-таки Шуйский занял престол. Но, возвращаясь к их военной функции, функции полководцев, функции ведущих военачальников царства, а кто, собственно, среди них может быть назван как действительно крупные личности на поле брани? Что они выигрывали-то? Какие сражения, какие крепости? Просветите людей.
Ну, самой крупной фигурой начала XVI века среди шуйских был князь Василий Васильевич по прозвищу Немой. Россия обязана ему удержанием Смоленска. В 1514 году, после взятия Смоленска, русская армия потерпела страшное поражение под Оршей, польско-литовские войска осадили Смоленск с целью его вернуть, и именно князь Василий Васильевич Немой его отстоял. Его племянник, князь Иван Петрович Шуйский, в середине XVI века сыграл ключевую роль во взятии Полоцка, важнейшего города во время Ливонской войны. По итогам Ливонской войны Полоцк был потерян, но порядка 15 лет он был в составе России, и это был самый крупный успех Ивана Грозного в Ливонской войне. Его сын,
чей сын,
князя Петра Ивановича Шуйского, князь Иван Петрович Шуйский, его последний представитель младшей ветви династии, в той же Ливонской войне на последнем этапе отстоял Псков. Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием, ключевой эпизод, Россия буквально стояла на грани сокрушительного поражения, потому что потеря Пскова приводила к утрате стратегически важного региона, и польско-литовская армия подошла к Пскову в очень хорошем состоянии, в большой силе, как тогда говорили. Но
да, в силе тяжкой.
Благодаря его выдающимся военным способностям Псков устоял.
Да, это так. Ну, а опять-таки в пику представлениям советской эпохи хотелось бы упомянуть, что и сам царь Василий Иванович Шуйский, правивший между 1606 и 1610 годом, также был полководцем, который сотворил большую победу, а именно взял Тулу и разгромил Болотниковщину. Нельзя сказать, что там лет 40-50 назад кто-нибудь рассматривал бы это как победу российского государства, но сейчас акцент смещается, и, в общем, можно рассматривать это как победу сил порядка над силами хаоса.
Действительно, в советский период восстание Болотникова воспринималось как героическая страница крестьянской борьбы за свои права. Современные историки показали, что, в общем, крестьяне там играли крайне незначительную роль.
И даже казаки-то, в общем, не первую роль играли.
Что это был конфликт внутри военно-политического сословия, среди, прежде всего, помещиков и недовольство помещиков южных уездов своим положением. Вот в целом стало одним из факторов русской смуты, ее возникновения, и они регулярно протестовали и выступали против центральной власти, и вот восстание Болотникова один из этих ярких эпизодов. Действительно, царь Василий Шуйский захватил Тулу и справился с этим движением, движением действительно хаоса, потому что болотниковцы грабили, убивали и чинили прочие безобразия.
Ну да, действительно, мы видим с ваших слов, что Шуйские в военной сфере – это люди очень высокого полета, и как минимум несколько Шуйских, три или четыре, были выдающимися полководцами. Давайте возьмем немножко шире. В целом, это сравнение с английской военно-политической элитой, оно немного прискорбное. почему, собственно, не изучать старомосковскую военно-политическую элиту? Она, в общем, ничем не хуже, не ниже, не глупее, не трусливее английской, а по масштабу деятельности она, наверное, ее превосходит по количеству сил, которые было в распоряжении у наших служилых аристократов, которые выходили на поле брани. И ваша точка зрения, вот что можно получить сейчас, изучая военно-политическую элиту, на чем стоит сосредоточиться?
Сосредоточиться нужно на персональной истории, потому что, как я уже сказал, в советский период, когда у нас была борьба классов, приоритетах, биографии изучались сравнительно мало, по касательной, что называется, и жизнеописания очень многих деятелей и царского, и императорского периода просто отсутствуют. Поэтому сосредоточиться нужно на... И, собственно, надо отдать должное, современные историки стремительно восполняют тут пробелы, очень активно идет изучение биографий военно-политической элиты России на выдающихся, да и, условно говоря, среднестатистических представителях элиты, которые ежегодно несли военную службу. Надо понимать, что в 16-17 веке представитель аристократии обычно ежегодно куда-то ехал командовать, зачастую умирал, список погибших в боевых действиях обширен.
То есть нормальное явление, когда какой-нибудь князь или боярин имел за плечами 10, 15, а то и 20 боевых выходов, а каждый из них — это недели, а то и месяцы, многие месяцы пребывания в поле, в боевой обстановке.
Да, и тяжелая боевая служба, ранения, известные, в общем, многочисленные эпизоды ранений, и в летописях, в разрядных книгах упоминается, что где-то кого-то посекли, испещали, ранили. Сосредоточиться на том, как эти люди мыслили. Это можно попытаться по источникам проследить, сосредоточиться на их матримониальной политике, как они выстраивали свои браки. Это очень малоизведанная тема на сегодняшний момент. Сосредоточиться на их роли, в общем, в становлении России, потому что действительно, если, ну, первая половина XVI века, граница России проходила практически по границе Московской области. Ака, река Ака, была пограничной рекой, города за Акой были уже, в общем, форпостами в диком поле.
Ну, где-то, может быть, по Калужской области. Ну, в общем, не дальше, да.
Форпостами, там, город Тул, например, да, с каменным Кремлем, был таким форпостом России в диком поле, где крымские татары набирали разбег. И, собственно, в 16-17 веке Россия прирастает Черноземьем, прирастает южными районами. А мы об этом достаточно мало знаем, мало отдаем себе отчета, воспринимаем это как само собой разумеющееся, что вот всегда было. Но это было выдающееся достижение эпохи Московского государства, которое осуществлялось и трудом русских крестьян, которые в крайне опасной обстановке под угрозой постоянных татарских набегов осваивали или колонизировали эту территорию. И военно-политическая элита, которая руководила этим процессом и вела боевые действия за сохранение этих территорий.
Хорошо. Но традиционный для таких случаев вопрос. Вы очертили то, примерно куда нужно двигаться к социально-политическому ответвлению исторической науки в России. Ну, а сами-то какие вы имеете... творческие планы на сей счет?
Меня интересует восстание Болотникова. Там достаточно много эпизодов военной истории, которые не до конца прояснены. В частности, осада Тулы. Последнее полноценное описание осады Тулы составлено советскими историками 60-70 лет назад. С тех пор научный оборот введено большое количество новых источников.
И кое-что еще лежит в архивах, так что можно надеяться даже что-то найти.
Да, и, собственно, второй такой малоизученный эпизод русской смуты и роли аристократии. Там это поход Лжедмитрия I на Москву. До сих пор вопрос, как самозванцу удалось с абсолютно небольшим войском стать царем в условиях системы местничества, когда, в общем, он, конечно, не обладал никакой легитимностью в глазах аристократии долгое время, это вопрос отчасти открытый.
Ну да, легитимность условная. Если он и вправду царский сын, как он сам о себе заявил, то, конечно, но кто ж его видел и знает, какой он царский сын и откуда взялся. Да, вы правы. Вопрос легитимности решал очень многое. Ну что же, ожидаем от вас новых книг, новых статей. Ожидаем то, что история Великой Смуты будет углубляться вашими трудами. И еще раз напоминаю уважаемым радиослушателям то, что с нами в студии был Карен Эдуардович Аксаньян, лауреат премии «Хронограф», кандидат исторических наук, доцент университета имени Разумовского. Благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, микрофон Евгений Никифоров. Сегодня мы будем читать первый посланник Тимофея святого апостола Павла. И, как всегда, толковник наш, протоиерей Георгий Климов. Добрый день, Вашка.
Добрый день.
Глава 3. Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен. Одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен в скобках, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не коростолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим детей, содержащих послушание со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о церкви Божией? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Вот мы, наверное, тут здесь остановимся, потому что здесь сказано о самом важном, самом высшем у нас церкви, о епископском сане. И тут сказано сразу, что если кто епископство желает, доброго дела желает. И в каком смысле доброго дела? Ведь можно же желать епископства, потому что человек хочет власти, хочет распоряжаться неконтролируемо какими-то суммами денег, то есть, ну, вот, как он сребролюбив. И вот эти вот добродетели епископские сразу же апостол подчеркивает, потому что знает о возможных злоупотреблениях.
Ну, видимо, да, вот те слова, которые идут после этого стиха, как раз и раскрывают нам, что значит доброго дела желать, если желать епископства. Если в данном случае кандидат в епископы вот, удовлетворяет всем этим требованиям, которые очень, мне кажется, развернуты и четко апостолом Павлом обозначены, это как внутренние добродетели, так и внешние добродетели, которые должны отличать в данном случае епископа. Ну вот начало стиха «верно слово», полагают исследователи, это, возможно, уже сложившееся в эпоху апостола Павла своего рода поговорка «епископство желать, доброго дела желать». Чуть попозже мы будем говорить о деканах, и там вот те ступени, которые будет упоминать апостол Павел по отношению к деканам, ну, может быть, в каком-то контексте будут нами как раз и поняты. Вот, но здесь сразу следует, конечно, оговориться вот в каком смысле. Вот этот греческий термин, термин «епископос», по отношению к тем временам, о которых мы сейчас с вами говорим, то есть времена апостола Павла, им обозначались надзиратели, блюстители, каковыми могли быть как епископы в нашем понимании, так и пресвитеры, которые были главенствующими, предстоятелями церквей. И практически все исследователи вот этого послания апостола Павла, начиная от древних и святых отцов и заканчивая последними уже нашими, конечно, русскими, православными, библеистами и литургистами, говорят нам о том, что апостол Павел здесь не выделяет отдельно епископов и пресвитеров. Вот если мы дошли до 8 стиха, когда заканчивается то, что он говорит о епископах, дальше начинаются диаконы. И по логике мы бы тут должны были сказать, как-то несправедливо. О епископах сказал, я сразу о диаконах, о пресвитерах ничего не скажет. То есть мы говорим, что здесь под епископами могут подниматься и как епископы, наделенные властью представители высшей церковной иерархии, так и пресвитеры,
то есть весь священнический,
которые, да, в данном случае являлись настоятелями церкви, которые несли вот эти мощные, важные административные полномочия по управлению церкви. И вот по отношению к ним в данном случае апостол Павел начинает обозначать вот те требования, которые на протяжении, ну, всего существования церкви, конечно, соблюдались. Разве тут, конечно, исключением может быть только вот то, что иногда, ну, смущает даже при чтении современного верующего человека заповедь, что епископ должен быть одной жены муж.
Да.
Но когда мы вот обращаемся к тем, кто исследовал этот вопрос на более близком расстоянии к апостольскому веку, ну, в частности, допустим, святитель Иоанн Златоуст и многие другие, те, ну, блаженные Феодорит, они рассуждали о чем? О том, что когда христианство входит в мир и начинает завоевывать сердца, умы верующих людей, приходит огромное количество язычников к вере Христовой, то в данном случае кандидатов, таких, которые бы соблюдали обет девства, практически не находилось. И апостол Павел здесь в данном случае обращает свою речь к кому? Вот одной жены муж. Имеется в виду во всех, можно сказать, планах здесь вот этот одноженец. То есть в данном случае понятно, что в языческом мире существовали браки так называемые полигамные. То есть когда у одного мужчины, и сейчас существует, кстати, у одного мужчины было, допустим, две жены сразу. Это не пойдет. Более того, здесь имеется в виду, по объяснению толкователей, он мог быть, если у него жена умерла, он уже не мог вступить во второй брак вторично и жить. То есть вот здесь в данном случае апостол Павел говорит о очень высокой планке для нравственности вот того времени для человека. Потому что нам сейчас это сложный момент уловить, но вообще отношение к браку, к половой жизни вот в те времена, которых мы касаемся, оно очень сильно отличалось от того, что имеем сейчас с вами мы. И поэтому в данном случае это на самом деле высокие требования, но мы обращаем внимание еще и на что? На то, что в принципе то, что заповедуется епископу и пресвитеру, как мы говорим, скажем дальше и диакону, это, в общем-то, все нормальные нормы жизни и обычного верующего человека. То есть в данном случае, если епископ будет еще выше всего того, что здесь имеется, то это лучше. Так объясняет святитель Иоанн Златоуст. И мы знаем, что не случайно с течением времени, когда церковь уже более-менее окрепла, когда она стала, ну, можно сказать, уже такой господствующей религией, слово «религия» плохое, ну, господствующей все-таки в мире, в церкви, когда уже целые институты, направленные на воспитание достойных священнослужителей в церкви, начали существовать, ну, имеется в виду уже после Миланского эдикта, в 4-м, в 5-м веке школы мощнейшие, богословские были, то в данном случае здесь за наличием кандидатов, которые вели еще более высокий образ жизни, то есть расцвет девства был тогда, вот в те времена, мы говорим, что церковь пришла к выводу, что в данном случае епископ должен быть вообще не женатым. Он вообще должен хранить обеты девства. И мы знаем, что 12-м правилом 6-го Вселенского собора уже это было закреплено как неотложная норма, то, что епископ не может быть женатым.
Но католиков до сих пор все чины священства в целибате не женаты.
Ну, мы считаем, что это неверно, потому что вот в данном случае здесь апостол Павел, он очень четко проговаривает относительно, мы говорим к пресвитерам, мы говорим к диаконам, то, что возможность вот в данном случае женитьбы единственный раз в жизни может быть. Вот поэтому в Церкви Христовой, так называемое, мы говорим, белое духовенство, то есть то духовенство, которое не монашествующее, оно призывается иметь именно свою вторую половину.
Ну, тут перечисляется почти что сразу же за этим. Должен быть трезв. Причем да. Вот отношение к пьянству в нескольких местах здесь у апостола упоминается.
Ну, вот,
дальше,
вообще...
не пьяница. Да. Так, еще дальше. Ну, где-то еще тут есть об этом же. То есть он подчеркивает, что обязательно должен быть человек трезвого нрава.
Само по себе вот это слово трезв, оно, ну, тот термин греческий, который используется, он обозначает, ну, что ли, несклонность опьяняться. Причем не только от вина, но и от прочих страстей, которые, ну, действительно опьяняют человека. То есть не увлекаться ничем. Тем, что уводит человека от истинного служения Богу. Вот это слово «благочинен», тут на самом деле слово «честен», видите, в скобочках стоит. Это, ну, разные переводы одного и того же термина, под которым, ну, вот мы понимаем именно способность вести себя достойно в каких бы то ни было обстоятельствах, перед внешними, перед внутренними, находясь даже с самим собой. Вот «страннолюбив» мы понимаем, что это термин, который возводит нас вот к тем реалиям древней церкви, которые существовали, поскольку нередко одних христиан в силу гонений изгоняли из тех или иных городов, поселков, и христиане вынуждены были скитаться, то есть странниками быть, то на епископов возлагалось в то время и на предстоятелей церквей в сане пресвитеров серьезная, можно сказать, обязанность принимать странников, христиан-странников и заботиться об их, ну, крови, об их питании. Вот в данном случае это прописывается здесь апостолом Павлом. Учителем, то есть в данном случае тот, кто имеет способность и возможность, и определенные таланты именно поучать верующих делам благочестия и раскрывать перед ними спасение. Не пьяница. Ну вот здесь не совсем удачный, наверное, термин, он так вульгарновато звучит, не пьяница. Вообще дословно не склонный к винопитию. просто не склонный к винопитию. Вот у диакона там будет сказано, да, который не пьет, а тут не склонный к винопитию. Ну, не бийца — это тот, кто, знаете, в состоянии гнева не против кулаками помахать, то есть недрочливым должен быть. У нас, конечно, сейчас это может вызвать какую-то улыбку, но для древнего мира, для норм древнего мира это прописывались, ну, можно сказать, такие истины, которые тогда, видимо, выступали как серьезные ограничительные
моменты. Да, и вот сейчас моменты, да. Есть некие церковные анекдоты, прямо, скажем, о некоторых епископах, которые позволяли в себе входить в такое состояние ража, когда, понимаете, получали деканатом подзатыльники и всяческие такие действия.
Ну, и вот тут целый третий стих, он посвящается вот таким, ну, постыдным страстям, которыми не должен страдать священнослужитель, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив. Ну, вот в данном случае понятно, что это очень страшный грех, и когда мы вспоминаем апостола Павла, мы говорим о том, что он постоянно говорит о том, что священнослужитель не может быть сребролюбивым и корыстолюбивым. Это и по его посланиям проходит неоднократно, это и в книге Деяний мы встречаем, там, допустим, в беседе с эфесскими епископами в 20 главе, где он заповедует именно блюстись от этой страшной страсти, и всегда приводил в пример себя. Помните, он сам собственными руками все делал, зарабатывал на это своим тяжелым трудом, плетением палаток, и жил, и проповедь осуществлял именно на эти средства, чтобы никого ни в коем случае не соблазнить вот этой страстью к корыстолюбию, к деньгам.
Но сейчас наши епископы, они же все-таки монахи, да, и, соответственно, они принимают обет нестяжания.
Обет, нестяжание, послушание.
А что касается обычных священников, здесь как-то специально научают их, когда их поставляют, рукополагают
какой-то сан? Ну, в принципе, ведь есть такое понятие, как, ну, допустим, симония, то есть она тоже завязана ведь на эти страшные страсти, которые могут страдать священнослужители, вышестоящие там или нижестоящие, и иногда можно, ну, на знание то, что существует у человека эта страсть, паразитировать каким-то образом. Так вот, правило очень жестко регламентирует, что в случае того, что что-то будет куплено за деньги, то тотчас это есть свидетельство того, что ты теряешь священный сан. Он недейственным получается, потому что ты, получается, благодать покупаешь за деньги. Вот. Но с другой ведь стороны, конечно, если мы говорим и сказали вначале, что это относится и к епископу, и к пресвитеру, как к блюстителям церкви, то это прописывается абсолютно для всех тех, кто правит в церкви, учит в церкви.
А сейчас, как вот просто ваше личное наблюдение, насколько живы эти заповеди в нашей церкви?
Я тут не берусь, конечно, судить и рядить, отталкиваясь от всего того потока поверхностной информации. Ну, мы, может, попозже о ней еще поговорим, вот, в контексте послания к апостолу Тимофею, апостолу Павла. Но по существу мне представляется то, что любой священнослужитель, рукоположившись, не может не помнить эти заповеди, понимая, что здесь, если он начинает этим страдать, он ходит по острию ножа. По острию ножа, причем этот опасный момент, он мыслится не как тот, который может быть осуществлен, ну, твое отлучение, твой запрет от вышестоящих, нет, а именно сам Господь. Конечно, Господь долготерпеливый, но иногда бывает то, что вот здесь может последовать серьезное, в каких обстоятельствах проявляющееся наказание, сложно сказать, но вот то, что священник за это может быть наказан каким-то образом.
Ну, так дальше еще. Но тих, миролюбив.
Да, тихо, миролюбив. Ну, вот это хранение мира, конечно, в своем сердце, в первую очередь, это одно из главнейших, наверное, условий, одна из главнейших вообще задач священнослужителя, потому что если этого нет, если, ну, буйного гнева священнослужитель, как он может совершать богослужение, как он может молиться, когда, допустим, хор поет «Милость мира, жертву хваления». То есть в данном случае мы ведь приносим молитвы именно священнослужители. В первую очередь в состоянии мирном и способности именно вот в этом состоянии молиться за весь мир.
Ну вот, вот дальше. Хорошо управляющий дому своим, детей, да, содержащих послушание, со всякой честностью. Но вместе мы же здравомыслящие люди, мы прекрасно понимаем, что хорошо управлять своим домом, иногда здесь нужна жесткость, и прикрикнуть, и поскомандовать, верно, и так далее. Вот как здесь, это какая-то особенная способность управлять,
мне кажется,
своим домом,
вообще
сохраняя
здесь
мир в сердце?
Вообще христианство, оно всегда призывает нас к очень такой серьезной внутренней дисциплине. Хотим мы этого или не хотим, но дисциплина должна быть. И тот, кто не способен эту дисциплину каким-то образом, ну, внедрить на приход, в монастырь, в церковь, в конце концов, тот, мы понимаем, что это плохой начальник, потому что, ну, склонен человек именно к какой-то анархии, к какой-то энтропии постоянной. И вот в данном случае апостол здесь ведь, когда обращается к Тимофею, и нередко делает ссылку на то, что перед внешними это все должно каким-то образом и являться, объективно, что это так, он говорит о том, что узнать, как управляет верующий человек своим домом, это несложно, в принципе. Это можно обратиться. Обратиться к тем, кто этого человека окружает. И вот если мы понимаем, что дети содержатся... Здесь апостол Павел ведь немного требует. Здесь дети содержатся в послушании со всякой честностью. То есть имеется в виду, чтобы дети были покорны и ему, как родителю своему, то есть чтили своего отца, свою мать. Вот если это имелось и имеется, то это слава Богу. Если этого нет, какими бы там талантами, может быть, не обладал кандидат в священный сан, можно ставить вопрос о том, насколько это оправдано.
Но может быть, я... Такие внешние вещи это очень важны, на самом
важны.
Деле.
Важны. Я здесь, может быть, предопережая, могу, конечно, сказать, что, к сожалению, когда очень молодые священники рукополагаются ребята, ну, иногда это, так сказать, вызывается экономией или акривией, как мы говорим. Но все-таки, когда ему дам 20-22 года, и он уже священник, и мы понимаем, что у него опыта содержать свой дом и детей в послушании, в принципе, быть не может. Или когда, допустим, ставится, ну вот, еще на более высший священный сан человек, который никогда не руководил даже и приходом, то тут могут вылазить какие-то очень серьезные проблемы потом в деле управленческом у этого человека, поскольку тут, к сожалению, без опыта очень тяжело. Практически, ну, скажите, невозможно жить в
существовании. Все-таки о человеке понятно. Как он, неряшлив ли он в одежде своей?
Ну, в общем-то,
как,
да.
Как он ест, как он спит, как он убрал свою комнату, организовано ли свое личное пространство, да. Просто. Ну, да. Как он с людьми себя ведет. Это же уже видно.
Ну, вот даже, как мы говорим слова. Апостол, вот смотрите, он говорит, должен быть тих и миролюбив. Ведь даже вот в подаче своих слов мы постоянно их сопровождаем духом или миролюбие, или наоборот какой-то раздражительности. Но вот тот, кто умеет тихо и миролюбиво, но очень жестко говорить так, чтобы люди его слушались, вот, пожалуй, это харизма настоящая. И всегда имеется очень хороший посыл у такого верующего человека к тому, чтобы быть на каких-то управленческих должностях в церкви. Такие нужны.
Не должен быть из новообращенных, да, чтобы не сгордился и не подпал осуждению с дьяволом.
Вот очень важный стих еще и нужно делать, вносить корректировку в перевод, потому что не совсем здесь верно переведено вот это «и не подпал осуждению с дьяволом». Вот точный перевод здесь «и не подпал», и дальше вот это не совсем даже осуждение, «не подпал под власть дьявольскую». То есть, если в данном случае человек возгордится, апостол очень просто об этом говорит, видите, если новообращенный, у него нет опыта, у него нет знаний, ему не к чему сапеллировать вообще, что такое с ним происходит. И знания надмевают, еще говорит апостол Павел. Может возгордиться человек. У нас главный гордец — это дьявол. И вот тогда на такого гордеца дьявол может. То есть Господь может как бы из-за этого греха гордости оставить этого человека. То есть попустить ему, попасть в сети дьявольские. И тогда тут начинаются вот эти уже очень серьезные искушения, которые наводят на такого возгордившегося священнослужителя дьявол. То есть он тогда подпадает уже под серьезное дьявольское действие. Вот этого надо тоже, конечно, беречься. Потому что, что уже говорить, что понятно, дьявол ненавидит священнослужителя. Он места себе не находит. И те искушения, которые он посылает на священнослужителя, они, ну, в определенном смысле, я не говорю, что по силе, по накату, а именно они в определенном смысле это другие, которыми он действует на мирян. И когда миряне пытаются судить и рядить, вот почему так священнослужители реагируют, почему он в таких искушениях так себя ведет, тут очень сложно понять бывает верующему человеку, мирянину, что происходит со священнослужителем, почему так. Ну, то есть тут
это есть своего содержание... содержание седьмого стиха, это как раз именно об этом.
Ну, может
надлежит
быть,
ему смысле. Также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и все дьявольскую.
Да, вот-вот-вот, это, видите, апостол Павел, он как бы культивирует эту мысль, что это очень опасно. И если попадаешь в все дьявольскую, если возгордишься, и если ты попадешь в нарекание от внешних, то вылезти потом из этой вот жижи такой, знаете,
мы же сейчас
духовной,
видим,
очень, очень тяжело.
Когда в СМИ доброго слова о священнике не услышишь.
Да, вот сейчас ситуация очень, ну, такая, как сказать, патовая практически, и можно сказать, что надеемся только на милость Божию. Здесь вот только уповая на то, что за смирение, а не за гордость. Эта сеть дьявольская рано или поздно разорвется и порушится.
Все. Ой, дай-то Бог, пока сейчас эта сеть все ужесточается, ужесточается, и вывернуться становится сложнее и сложнее. И о диаконах. Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некоростолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Равны и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Се пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живаго, столб и утверждение истины. И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показался ангелом, проповедовал в народах, принят веру в мире, вознесся во славе.
Да, вот мы здесь встречаем уже те заповеди, которые апостол Павел дает диаконам. Ну, вообще, слово «диакон» переводится как «служитель». И если помните, в книге «Деяний», когда диаконов избирали, то их избрали в первую очередь для чего? Для того, чтобы они были помощниками апостолам, чтобы пищись о столах. И вот в данном случае, когда здесь апостол Павел прописывает то, что диакона должны быть честны, не двуязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, он имеет в виду, что они несут вот это послушание при церквях, при церковных общинах, они заботятся о трапезах, они вынуждены постоянно контактировать с людьми, между которыми распределяют продукты, например, напитки какие-то. И вот в данном случае он говорит, должны быть честны. Понятно тогда о чем, да, не двуязычны, то есть они не должны лицемерить, то есть снисходя, допустим, к положениям одних людей, их выделять из числа других, потому что и диаконов-то, помните, из-за чего книга Деяний, говорит, избирали, потому что эллинские вдовицы были пренебрегаемы в сравнении с еврейскими в раздаянии потребностей, то есть тут должна быть именно справедливость, а если он будет двуязычен, то есть говорить одно, а делать другое, он рано или поздно вот в эту избирательность впадет. Потом, не пристрастны к вину. Вот у епископа сказано, должен быть трезв и не пьянец, то есть не склонен к винопитию. А тут, смотрите, не пристрастны к вину. А диакона не могли не пить вино, не могли не пробовать вино. Мы сейчас отталкиваемся не от современных реалий, когда они действительно потребляют святые чаши после таинства святого причащения. Нет. В древности ведь причастие, то есть сами Евхаристии сопровождались так называемыми агапами, то есть вечерями любви, на которых тоже происходило что? То есть вкушение пищи и вино. И за подачу на стол вина, за хранение вина, которые пили люди за трапезой, тоже отвечали диакона. И можно было увлечься, вот, наверное, серьезно, и допустить вот эту пристрастность. Ну, корыстолюбие тоже в этом смысле. Понятно, что можно было, играя на каких-то человеческих немощах, кто-то очень хочет сильно покушать, кто-то что-то конкретного хочет покушать, подыгрывать человеку и за это какую-то корысть иметь. Вот об этом говорит апостол Павел. Дальше. Хранящий таинство веры в чистую совесть. Вот что за таинство веры в чистую совесть? Ведь это же на слух вроде бы все и понятно. А о чем здесь говорится? О какой тайне веры в чистую совесть? Что это? И вот, наверное, можно о многом рассуждать. Но здесь вспоминается, допустим, такой момент. Мы все его знаем, когда священник с чашей выходит причащать верующих, он читает молитвы. И среди прочих слов в этих молитвах есть такие слова: «Небо врагом твоим тайну повем», тайну веры. «Не лобзание тебе дам, яко Иуда». Что это за тайна? Какую тайну я врагам? Каким врагам вообще ее отдам? И в данном случае Здесь, мне кажется, апостол Павел Диаконов предупреждает, что вот эти страсти, в которые они могут впасть, ну, то есть вот это двоязычие, нечестность, пристрастность к вину, корыстолюбие, могут произойти только в одном случае, если они любовь к Богу, которая им открыта и ради которой они пришли к вере, они в данном случае оставят и начнут прилепляться или любить мир со всеми его вот этими вот благами, в кавычках. Вот в данном случае таинство веры – это знание, то, что тебя любит Бог, и то, что ты его должен любить. А оставление этого таинства, если совесть нечиста, в общем-то, очень легко. Но именно и здесь чистую совесть надо хранить. Совесть от чего? От того, что ты в данном случае где-то несправедливо по отношению к ближнему поступил. Они пекутся о столах. Ну, а дальше здесь апостол Павел говорит, что обязательно надо испытывать диакона. Надо испытывать, и если беспорочный, допускать до служения. Ну, в данном случае мы говорим о диаконском служении уже как служителей, помощников, епископов и пресвитеров именно в таинствах. Равны и жены их. Должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Но вот здесь апостол Павел обращает внимание на жен их, то есть диаконов, и говорит о том, что очень многое зависит от того, что в доме происходит диакона. И поскольку все-таки женщина всегда, она имела влияние на мужа, хочешь ты этого или не хочешь, но она как помощница и создана Богом для человека. И иногда опору священнослужитель находит в своих бедах, искушениях, именно вот в общении со своей женой.
Да, очень часто делится, мужчина да. и чувствует мир через женщину.
Да, и женщина помогает.
И настроение,
объективно,
особенно верно. Отношение с другим людям, да. как удивительным образом мы это наблюдаем, все знаем, как отношение к другим людям именно через жену строится.
Да, то вот здесь очень, опять же, важные критерии к диаконскому служению все-таки апостол Павел обозначает в виде каких требований к тем женам, которые должны быть. Но а что это значит? Это значит, что когда рукополагают епископы мирян в диакона, то они, получается, просто обязаны внимать и узнавать, кто их жены. Потому что это тоже очень важная составляющая будущего успешного, допустим, или неуспешного служения. Ну, а потом уже знакомый для нас момент, который здесь обозначен, то, что диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Ну, здесь на самом деле диакон, он, хочешь или не хочешь, тоже поставленный в церкви для служения, будет помощником в управлении для пресвитера или для епископа. И если у него опыта нет управлять, ну, вообще самого по себе общения с людьми, понимание, что такое субординация, церковная иерархия, то в данном случае тоже может очень плохое выйти из такого диакона. А дальше 13 стих. «Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение, веря в Христа Иисуса». Вот когда мы начинали беседу, я говорил о том, что мы потом о диаконах поговорим, в каком смысле. Вот «аще кто епископство желает, доброго дела желает». Вот здесь исследователи полагают, в частности, святитель Иоанн Златоуст об этом говорит, что приготовляют себе высшую степень или ступень священства. То есть в данном случае хорошо служащий диакон, он приготавливает себе то, что он может стать на ступень выше, то есть пресвитером, а потом даже епископом. То есть в данном случае от того служения, которое он совершает как диакон, зависит его, ну как бы мы сейчас просто сказали, дальнейшее рукоположение в священном звании, в пресвитере, может быть, даже и в епископе. Ну и вот это дерзновение вере во Христа Иисуса, в данном случае здесь апостол Павел говорит о чем? О том, что священнослужитель призывается иметь это дерзновение в вере во Христе Иисусе. Дерзновение, которое обеспечивается как знанием учения о спасении, так и праведной благочестивой жизнью. Потому что если этого дерзновения нет, то как ты будешь служить? Если этого дерзновения нет, как ты будешь совершать церковные таинства? Если ты сам не знаешь ничего, во-первых, а во-вторых, так живешь отвратительно, что стыдно иногда слышать, как бывает в жизни священнослужителя. Ну и вот в данном случае дальше апостолы здесь Тимофею просто говорит о том, что это он пишет в том смысле, что хоть и сам собирается прийти в Эфес к апостолу Тимофею, но не знает, как оно получится. Вот эти слова, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. И дальше начинаются очень важные слова, и иногда здесь исследователи вот то, что дальше начинает говориться о церкви, как о столпе и утверждении истины, и все дальше, это своего рода гимн церкви, который произносит апостол Павел. Ну, в данном случае мы видим, что апостол говорит о том, что церковь Бога Живаго есть столб и утверждение истины, но дает это в контексте Дома Божия, то есть туда, куда верующие приходят для собрания, для общения. Ну, первое, конечно, что бросается в глаза, поскольку, ну, таким вот образом строились в древности здания, да и сейчас строятся. Столб — это то, на чем стоит здание. Если столб вытащить, все разрушится. Но она таким столпом является в силу чего? В силу того, что она есть церковь Бога Живаго. То есть в ней живет Бог, если можно так сказать. Но учение церкви самой о себе, и в этом перекликается послание к Тимофею с посланием к Колоссянам. Кстати, Эфес от Колоссян не так далеко на самом деле, и вот то, о чем нужно было говорить апостолу Павлу и Эфесиным, и Колоссянам, оно поэтому схоже. Вот в данном случае мы говорим о том, что церковь сама о себе учит нас как то, что главой церкви является Христос, то, что оживотворяется она Духом Святым, а сама церковь есть тело Христово. Вот, пожалуй, это здесь как нельзя лучше вспомнить для того, чтобы лучше понять, что значит церковь Бога Живаго, который есть столб и утверждение истины. Ну и дальше, 16 стих, последней, 3 главы. «Беспрекословно, великое благочестие тайна». То есть, если мы говорим, что это тайна или таинство беспрекословное, то есть не поддающееся объяснению словами, невыразимое, которое должна нами приниматься как данность, как откровение свыше, это тайна, мы видим дальше стоит двоеточие, Бог явился во плоти, то есть само по себе Боговоплощение есть великое благочестие таинства или тайна. Это что значит? Это значит, что никогда никому до конца понять все то, что несет в себе Боговоплощение для человечества и для его спасения нельзя, то есть выразить вот от и до. Это все время то, что заставляет нас назидаться в доверии к Богу, в любви к Нему, принимая, что это так. Ну и вот дальше здесь апостол Павел говорит, что Бог явился во плоти, и дальше слова «оправдал себя в духе». Что это значит? Это значит, что Боговоплощение в мире не могло пройти незамеченным. То есть в данном случае через дары Духа Святаго, через силу, которую совершал Господь, чудеса, исцеления, произносил беседы, это все для человека внимательного, объективно настроенного вот, найти истину, это все не могло не пройти незамеченным, и он действительно, Господь, явил себя, Господь наш Иисус Христос, как истинный Бог, пришедший во плоти. Ну, а дальше говорится о том, что показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Ну, правда, звучит как гимн. Единственным вот здесь интересным моментом может показаться вот эти слова «показал себя ангелом». Церковные толкователи обращают внимание на что? На то, что до Боговоплощения и ангелы Сына Божий не видели. Он был незрим. А когда воплотился, то они приняли его и поклонились ему, как истинному Сыну Божию. И свидетельство об этом, важное свидетельство, мы находим, например, там, в Евангелии от Матфея, 4 главе, где говорится об искушении Иисуса Христа в пустыне. Когда Господь победил дьявола, говорится, ангелы приступили и служили ему. Вот это вот свидетельство, которое подчеркивает то, что Господь показал себя ангелом. Ну вот, вознесся во славе мы... Понимаем, о чем здесь идет речь, это именно о вознесении нашего Господа вместе с плотью, с человеческой. Это тоже величайшее чудо и величайшее таинство, потому что, ну, наверное, лучше, чем апостол Павел, беспрекословно великой благочестии тайны не скажешь. Таинство, которое не может нами быть выражено. То есть, если мы поставим вопрос, где сейчас пребывает плоть Христова, вознесшаяся, мы же не ответим на этот вопрос. Это таинство. Мы принимаем, что да, в Господе божеское естество и человеческое соединились, нераздельно и неразлучно. И каким образом и где, это для нас уже тайна и таинство.
Мы читали сегодня первое послание к Тимофею святого апостола Павла, главу 3, в которой апостол рассказывает об условиях для епископского служения, условиях для служения диакона и как поступать в Доме Божьем. Да. Толковал протоиерей Георгий Климов.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Я умру, но только не сейчас. Не готов, хотя довольно пожил. Вот и гибель сзади у плеча. Но пока еще, помилуй, Боже. Я умру, но только бы не здесь. Не в больничных суетных палатах. Для меня, надеюсь, место есть средь берез медсестринских халатов. Я умру, но только бы не так. Тотчас став мишенью многословья, упаду в заброшенных местах, положил накидку в изголовье. Светлые, склонитесь надо мной, восшумите с ветрами, отпойте золоченым саваном листвой. На прощание путника покройте, и глаза не парой пятаков, той же листвою освежите, благодать неведомый покой. Мир тебе, последняя обитель. Ничего еще не попрошу, никого во зло не помяну я, буду слышать отрешенный шум облетелой рощи, аллилуйя. Буду слышать отрешенный шум облетелой рощи, аллилуйя.
Прослушайте наше объявление.
Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на православную выставку, ярмарку и фестиваль «Артос», которые будут проходить с 13 по 18 февраля в Даниловском ивент-холле. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Адрес проведения мероприятия: улица Дубининская, дом 71. Проезд: метро Тульская, первый выход. Здесь вас будет ждать бесплатная маршрутка. Также доехать можно трамваями 3, 38 и 39. Даниловский ивент-холл находится слева от центрального входа в Данилов монастырь. Радиостанция «Радонеж» на выставке ярмарки будет находиться под номером 1. Предлагаем вашему вниманию газету «Радонеж», приемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве. Также с удовольствием установим приложение на ваши телефоны для прослушивания радиостанции «Радонеж» через телефон. Если, конечно, телефон не кнопочный. На кнопочный телефон это приложение установить не получится. Здесь же можно сделать пожертвование на существование радиостанции «Радонеж». Уважаемые слушатели, мы продолжаем сбор благотворительной помощи для пострадавших храмов и монастырей Донбасса. Поездка намечается к 23 февраля. Кто желает оказать помощь, пожалуйста, приходите. Мы с удовольствием ее примем. Выставка-ярмарка «Артос» будет проходить с 13 по 18 февраля в Даниловском ивент-холле по адресу улица Дубининская, дом 71. Проезд: метро Тульская, выход 1, это на бесплатную маршрутку. Трамваи 3, 38, 39, остановка Данилов монастырь. Время работы выставки-ярмарки ежедневно с 11 до 19, 18 числа с 11 до 17. Ждем вас, дорогие братья и сестры. Спаси Христос!